На локте согнутом винтовка, и штык отсверкивает косо, кресты на черной гимнастерке, в зубах зажата папироса. И смотрит с неба Бог вчерашний, чей храм отринули миллионы на красно-черные фуражки, на черно-красные погоны. И смотрит с неба Бог вчерашний, чей храм отринули миллионы на красно-черные фуражки, на черно-красные погоны. Стараясь тверже ставить ногу, не тратя выстрелов впустую, мы за сегодняшнего Бога идем в атаку штыковую. И смотрят молча, напряженно, в окопах пулеметы вражьи, на черно-красные погоны, на красно-черные фуражки. И смотрят молча, напряженно, в окопах пулеметы вражьи, на черно-красные погоны, на красно-черные фуражки. Уже посвистывают пули, чай без команды зачастили, но мы давно перешагнули черту меж смертью и Россией. С главой Адама на знаменах, неся в сердцах Христову веру, идут в атаку батальоны из юнкеров и офицеров. С главой Адама на знаменах, неся в сердцах Христову веру, идут в атаку батальоны из юнкеров и офицеров. Когда свинец поставит точку, исчезнут вдруг земля и небо, всяк умирает в одиночку, но батальон шагает мерно, сомкнув ряды в молчанье страшном, как смерть сурово отрешенно. Лишь красно-черные фуражки, лишь черно-красные погоны. Лишь красно-черные фуражки, лишь черно-красные погоны. Темны реки забвения воды, и не слышны слова пустые солдатам первого похода, последним рыцарям России. Но ветер смертью опаленный, пороховой доносит запах, шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку. Но ветер смертью опаленный, пороховой доносит запах, шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку. Шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз поэт, писатель, публицист, историк Дмитрий Кузнецов. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий вот уже во второй раз специально приезжает к нам из Калуги. Пишем мы беседу накануне 7 ноября. Страшная, трагическая и очень важная для истории России дата. Прозвучала песня Кирилла Ривеля, песня «Корниловцы». Сегодняшний наш разговор, конечно же, будет посвящен Октябрьскому перевороту и тому, что за ним последовало. А последовала тяжелейшая война. До сих пор неизвестно, сколько погибших было. Но историки дают цифры, что в результате наступившего голода более 5 миллионов погибших и более 3 миллионов на фронтах этой войны, где русские люди, одни русские люди убивали других русских людей. Дмитрий, первый мой вопрос. Можно ли было всего этого избежать? Почему мы такие недальновидные. Ведь те люди, та закулиса тогдашняя, которая в 16-м году готовила этот переворот, объединилась ради этого переворота, разные силы. Там и немцы объединились, и американцы. Но это внешняя, сторонняя часть. Финансирование шло оттуда, из-за границ. А вот эти вот депутаты 4-го созыва Государственной Думы и монархическая оппозиция, и военные, и флигель-адъютанты, они же хотели как лучше, они же не думали, что некоторые из них сами там погибнут, сами получат пулю в подвалах чекистских. Они думали, что вот они уберут государя, и все будет замечательно. Задумывались над этим?
Об этом, наверное, каждый думающий человек рано или поздно задумывается, но сколько ни рассуждай о причинах гражданской войны, о причинах октябрьского, февральского переворота, все равно в результате приходишь к какой-то точке, за которой начинается мистика и необъяснимое. Вот это как с отречением государя.
Или как ком такой снежный, он покатился с горы, и все, не может остановиться, он только набирает обороты, все быстрее, все быстрее, все быстрее.
Есть такое понятие, вот фатализм в истории. Когда-то я общался незадолго до его смерти с Вячеславом Клыковым, со скульптором, и об этом же говорил. Он так вот резко протестовал против некого фатализма в истории. Вы знаете, говорит, это как можно пойти через реку по мосту и спокойно перейти, а можно поплыть и утонуть. Поэтому говорить о том, что в любом случае была бы катастрофа, нельзя. Конечно, что-то мы упустили. Но главное, главное, что пошатнулась вера в народе. Это сейчас вот особенно остро понимаешь. Вот эта пошатнувшаяся вера, как тот краеугольный камушек, который обрушил все здание Российской империи.
То есть выдернули этот вот камень или этот кирпич снизу из фундамента, и все, это огромное здание, которое веками созидалось, оно покатилось и обратилось очень быстро в груду развалин.
Конечно, конечно. А что касается белого движения, то вот Иван Ильин писал, такая мысль у него была, что белое движение есть вектор всей российской истории. Оно не принадлежит одной только гражданской войне. По мысли Ильина и Минина-Пожарски, это тоже было слагающее белого движения. Оно как бы вот проходит через всю российскую историю. То есть это защита национальных устоев, защита нормальной жизни. И более того, самым главным это может быть защита вообще земной цивилизации. У меня есть такое стихотворение, называется «Тем, кто выжил». Я его сейчас прочитаю. «Воскрасные стаи рвали, под стоны хмельной страны, вас сталинским псам сдавали, эфроны искоблены. Вас долго травили ложью, безденежьем и тоской, но только смелей и строже встречали вы суд людской. Да что вам, суды земные, не все же подвластно им, отвергнув пути иные, прошли вы путем своим, где в души вбивало гвозди железо голгофных лет, а белых акаций грозди ложились на алый след. Пускай же лукавец снова, любитель финтов со злом, содеянных бед основа двуцветных фронтов и злом, не встань вы тогда, чтоб где-то жить вере, любви, стихам, и точку в судьбе планеты поставил бы красный хам». Тут мое категоричное такое мнение относительно белой борьбы.
Ну, есть претензия не к рядовым, конечно, участникам, а к тем, кто возглавлял, кто погиб, и Алексеев, и Корнилов, и некоторые другие, что вот зачем поучаствовали в свержении династии, в результате чего погиб государь, его семья. И вот, мол, дескать, это было предопределено свыше, что у белых был лозунг непредрешенчества, войдем в Москву, опять восстановим учредительное собрание изберет тот режим правления, который как бы наиболее рационален. Но если бы году в 19-м шли под монархическими знаменами, а, кстати, некоторые шли, об этом мало кто знает, что далеко не все было однозначно. Были армии такие, и были отдельные, не только Келлер, но и другие.
Не только в 18-м, даже последний поход барона Унгерна, он тоже шел под монархическими знаменами.
Да, но во всяком случае, вот история не терпит сослагательного наклонения, но если бы белые все-таки шли под монархическими знаменами, то есть как происходило во время так называемой Великой Французской революции, где было так, а у нас вот почему-то так не было спустя энное количество лет, то, может быть, белые и выиграли.
Но надо помнить, что во времена французской революции, в которой ничего великого не было...
Как великая смута, великий террор и великие жертвы.
К сожалению, роялисты тоже не смогли взять реванш, и восстание в Вандее захлебнулось в крови. В итоге-то... Но они пошли эволюционным путем. Наполеоновская империя, потом опять возвращение бурбонов. А у нас все время ломали. До сих пор у нас... Мы не можем идти путем эволюции. У нас обязательно должна быть революция. И если говорить о белых генералах, о вождях белого дела, я сейчас попробую защитить, например, генерала Лавра Георгиевича Корнилова. К нему сейчас много претензий.
И его... через год будет еще больше, когда пойдет волна публикаций.
Так и себя кругает. Но вот если трезво взвесить, на эту тему. Ни в каких заговорах, просто даже по своему чину, Лавр Георгиевич принимать участие не мог. Он был младшим достаточно армейским генералом на момент свершения революции. Потом у него резко карьера вверх пошла.
Фронтами он не командовал.
Да, и генерал-адъютантом он не был, и не близок он был к государю. И главное, что ему ставят в упрек, вот он арестовал императрицу. Но если бы он тогда не взял под арест формальный, неформальный...
И под охрану, в общем.
Под охрану, да, государыню и дочерей, они были бы растерзаны, да в тот же день.
Как Шингарёва и Кокошкина уничтожили, так бы уничтожили, может быть, и их.
Там эти толпы, беснующиеся, нашпигованными провокаторами, немецкими шпионами, анархистами, вообще просто обкурившимися людьми, которые просто валили на царское село, чтобы там все разорвать, и разрывали на своем пути. Поэтому спасибо Лавру Георгиевичу, что он совершил все-таки этот шаг и таким образом, но защитил императрицу. Уж насколько он там был в душе монархист, не монархист, но каждый русский офицер, в общем-то, был монархистом. Тут у меня нет по этому поводу сомнений. И республиканство у многих было просто наиграно. Не то было воспитание у людей.
Дмитрий, ну, вы не только историк и публицист, и популяризатор этой темы, но еще и поэт. И у вас есть цикл посвящений. Давайте мы наш разговор будем сопровождать чтением этих посвящений. Вот, в частности, о Корнилове, о первом ледяном походе. Прочтите что-нибудь. Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что Дмитрий своим творчеством продолжает традицию первой волны русской эмиграции, стихи Бехтеева, Ивана Савина, Николая Туроверова, Владимира Смоленского, Марианны Колосовой. Это, конечно, тот краеугольный камень, на котором базируется его творчество. Без творчества этих поэтов, конечно, мы, наверное, не могли бы писать так же, как они, пытаясь им подражать в известной степени и продолжать развивать эту традицию.
Под ветром студеным распалась семья, и вот уж, звеня стременами, ты вместе с Будённым, с Деникиным и я, а русское небо над нами. Пока мы винтовки несем на ремне, царапая небо штыками, пока не случилось тебе или мне обнять эту землю руками, пока на двоих мы не выпили, брат, глоток обжигающим мести, пока мы живые, я все-таки рад, ведь мы на мгновение вместе. Еще ты стреляешь, и маузер твой выводит свинцовые ноты. Еще ты не знаешь, что я рядовой особой корниловской роты. А помнишь ли маму? Наверное, уже лет 5 мы не виделись с нею. Да что ж ты умолк на своем рубеже? Не бойся и целься вернее.
Да, цветные части, алексеевцы, марковцы, корниловцы, дроздовцы, их красные в плен не брали, расстреливали на месте. И вообще, конечно, вот эти вот внутренние войны гражданские, не только нашей русской, второй русской смуты касается, но и других стран, той же Испании, что происходило. Степень озлобления и ненависти зашкаливала. И порой по разные стороны баррикад, по разные линии фронта оказывались члены одной семьи, близкие люди, братья. Вот почему мы никак не можем это забыть, не можем измениться, не становится это историей. Ведь прошло уже 100 лет.
Да потому что это все настолько вплотную нас коснулось, и буквально у каждой семьи есть люди, либо пострадавшие в 20-е, 30-е годы, либо семьи были разделены в гражданскую войну, и одна часть семьи оказывалась за рубежом, а другая часть семьи продолжала жить уже в подсоветской России. Вот я совсем недавно познакомился с праправнучкой белого генерала Щербакова Николая Михайловича, который очень ярко проявил себя в Сибири, вот там, на Восточном фронте белой борьбы. Но так получилось, что в 20-м году он ушел в Китай, а его семья осталась в Благовещенске и дальше продолжала жить уже в Советской России. Вот понимаете, вот разделение прям на глазах.
Почему красные так ненавидели людей, которые имели любое отношение к белому движению? В 20-е годы были введены в действие весьма подробные анкеты. Я видел эти анкеты. Опросники детальные. Человека расспрашивали, не участвовал ли он в белых армиях, в какой период, в каком звании, или его родственники не участвовали. И не дай бог, если хоть какое-то участие было. Человек был зачастую обречен. Либо шел в лагеря, либо расстреливали. В 30-м году была проведена операция «Весна», когда выявляли бывших белых офицеров. В том числе некоторые офицеры, которые пошли на службу красным, они тоже были уволены со службы.
И да не некоторые, уничтожались. Там массово уничтожились. Там единицы уцелели, просто единицы из тех, кто пошел на службу красным. Почему? Ну, дело в том, что строили-то новое общество, и там людям из Старого Мира места не было. Ленин хотел сделать эту историческую
химеру. Все чистого
листа, да? Да. Сделать нового человека, хотел сказать, человека-машина. Да нет, наверное, тут нужно по Оруэллу говорить уже. Это такой полигон для эксперимента была, к сожалению, наша страна. Но только полигон с миллионным населением, в несколько сот миллионов населения, представляете? И эксперимент этот длился почти 100 лет. Закончился вот на наших глазах. Да и закончился ли? Я вот смотрю и с ужасом думаю. Вот приди сейчас люди, исповедующие доктрины коммунизма, и что у нас еще может начаться? Вот закончился ли этот эксперимент? Я не знаю, не готов сказать сейчас.
Давайте мы про праздники поговорим. Но прежде чем перейти к этой теме, потому что 7 ноября все-таки это очень важная дата для нашей страны. Но прежде чем перейти к этому, пусть прозвучит фрагмент песни «Вещий Олег», которая была очень любима в стане белых, в исполнении группы «Царский конвой».
Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скоро ль на радость соседей врагов могильной засыпали землею.
Погромче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит.
Раз,
два, так за царя, за родину, за веру, мы грянем громкое ура. Ура, ура, так за царя, за родину, за лесу, за мы грянем громкое ура, ура, ура.
Здорово, братцы!
Здравия желаю, ваше превосходительство!
Запомни отныне ты слово мое, воителю слава отрада. Победа и прославлено имя твое, защит на вратах Петрограда.
Громче пусто, играй победу, мы победили, и враг бежит.
Раз, два, так за царя, за родину, за веру, мы грянем громкое. Ура, 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 так за царя.
Дмитрий, ну вот в свое время, еще в ельцинскую эпоху, у нас был введен праздник на Казанскую, 4 ноября, праздник, связанный с освобождением Москвы от польского ига в первую смуту. Ну, задача была, чтобы забыли 7 ноября. На самом деле, мне кажется, что она, задача эта выполнена не была совершенно. 7 ноября осталось даже на генном каком-то уровне. И почему мы должны это забывать? Мы должны изменить отношения, мне кажется. Не воспринимать как великую Октябрьскую социалистическую революцию. Кстати, только в 27-м году так стал называться Октябрьский переворот.
Это воспринимать только как катастрофу. И как катастрофу это нужно помнить, чтобы, не дай бог, это не повторилось. Мне очень нравится, что кинофестиваль, который проходит уже более 10 лет в Доме русского зарубежья, международный кинофестиваль русского зарубежья, он традиционно начинается принципиально 7 ноября и заканчивается 14 ноября, ровно неделю идет. Но начало его всегда 7 ноября. И символ его – это статуэтка парохода, вот этого философского парохода, когда в начале 20-х годов за рубеж были отправлены лучшие интеллектуальные силы России. Вот как бы они не нужны.
Но это их спасло от гибели неминучей.
Это их спасло от гибели, но это символично показывает, что эти люди были не нужны Советской России.
Все-таки по поводу вот этого праздника 7 ноября. Каким вы его видите? И вообще говоря...
Прежде всего, я его не вижу праздником. То есть 7 ноября какой-то праздник. День скорби, наверное, национальный. И не примирение, наверное, так.
Вам нравится, когда показывают старые советские фильмы, посвященные революции, гражданской войне? Вот недавно был юбилей у Демидовой, канал «Культура» показал фильм «6 июля». Кстати, неплохо поставленный, но все акценты там, конечно, расставлены известно в каком ключе. Чисто советский взгляд на историю. Может быть, эти фильмы не должны все-таки столь обильно крутиться. Понятно, что за них, наверное, каналы не платят, и им хорошо, эфирное время заполнено, и платить не нужно создателям новых лент. А в то же самое время в массовом сознании, в мозгах у молодежи особенно формируется совершенно ложное представление об истории, о том, как это было на самом деле. Ведь даже если взять ту же героиню фильма, Марию Спиридонову, ну, все не так, или совсем... Не совсем так.
Ну, конечно, все эти советские фильмы, они носили колоссальный идеологический оттенок, все эти вот идейные перекосы. Ну,
агитпроп.
Агитпроп, да. Хотя там были прекрасные актерские работы. И случалось же чудо. Например, вот эта психическая атака в фильме «Чапаева», которую, конечно, на самом деле никакие там вот эти вот блестящие офицерские полки в полный рост на пули не ходили, потому что в полный рост на пули, на красные пули и штыки, на Восточном фронте ходила Ижевско-Воткинская рабочая дивизия, которая была просто без патронов, поэтому они шли без выстрелов, им стрелять нечем было. И одеты они были, ну, во что попало, грубо говоря. А до середины 19-го года вообще ходили под красным флагом, на красных же, потому что там сильное было эсеровское влияние. Только когда Колчак этой дивизии вручил георгиевское знамя, вот тогда они уже под георгиевским знаменем дальнейший Великий Сибирский ледяной поход делали. Понимаете? Но, тем не менее, в фильме «Чапаев», пусть в бутафорском виде, пусть это неправда, но этот белый полк промаршировал через всю советскую историю вот под завистливый такой шепот солдата большевика.
Все равно часть правды все равно проступила.
Конечно, под завистливый шепот солдата-большевика хорошо идут интеллигенция, и люди невольно задумывались, почему вот эти красивые, молодые, здоровые люди идут на смерть, как на праздник. А ведь подобные атаки были, но были они на другом фронте. Они были вот как раз корниловцы, марковцы, дроздовцы. Вот они в подобные атаки ходили. Пусть эти полки были не полностью офицерские по составу, но тем не менее. И оператор, который ставил этот фильм «Чапаев» вместе с братьями Васильевым, по-моему, Юрий Стобовой, он сам в юности был в белом движении, он видел эти настоящие атаки и стилизованно воспроизвел.
И, по-моему, кто-то из братьев, которые на самом деле никакие не братья, просто однофамильцы, тоже участвовал в белом движении.
В крупном плане, нет, он не участвовал в белом движении, но он снялся в роли белого офицера, один из братьев Васильевых. Вот с сигарой в зубах он идет так мощно крупным планом, вот это вот один из режиссеров.
У Леонида Ивановича Бородина есть стихотворение «Психическая атака», которая стала песней, есть разные варианты. Но я бы хотел, чтобы вы тоже что-то прочли, либо прокапили, либо вот об этом. У вас есть на разные темы, вообще очень много написали замечательные стихи.
Почти об этом. В полный рост, господа, в полный рост. По февральскому талому снегу жребий ваш беспощаден и прост. Белый стан ваш подобен ковчегу. И сулит вам мерцание звезд роковую свинцовую негу. Тверже шаг, господа, тверже шаг. Здесь, над старой сибирской равниной, адмиральский полощется флаг и колчаковский профиль орлиный озаряется в вихре мотак дуновением славы былинной. На века, господа, на века станет доблесть сверкающим бликом и с последним ударом клинка и с прощальным надорванным криком ваши души взлетят в облака, растворятся в просторе великом. Ни за что, господа, ни за что не замедлить мгновения эти, но когда-нибудь, лет через 100, вам поклонятся русские дети за высокую честь и за то, что вы все-таки были на свете.
В свое время активно муссировалась тема, что нам нужен общий пантеон, где будут лежать Ворошилов и Будённый, где будет лежать Врангель и Юденич и
Деникин.
Это
совершенно кошмар. Я не знаю, в чье больное сознание такая идея могла прийти.
Но ее очень активно двигали с самого верха.
Писатель
и перенос
Проханов, например,
был Ильина
до сих пор
и Деникина. Я даже был на этом переносе, присутствовал. Но ваше все-таки отношение какое? Как мы можем примириться?
Ни в коем случае нельзя никакого пантеона делать. Примириться мы не примиримся никогда. Просто нужно знать, что вот такое было в нашей истории. И дай бог, чтобы такое больше не повторилось. И нужно все делать для этого. А чтобы это не повторилось, нужно знать, как это все происходило. Нужно понимать, во что это потом вылилось. И вот тогда придет понимание, наверное, того, что ни в коем случае нельзя довести общество, нашу страну до новой гражданской войны. Это будет, наверное, мы просто уже на генетическом уровне мы ее не вытянем.
То, что Деникин был республиканец, сыграло свою отрицательную роль?
Да не был он республиканцем.
Есть такая точка зрения.
У него была, конечно, обида на государя еще с годов выпуска из Академии Генерального штаба. Его тогда задержали, его производство несправедливо задержали. Определенная обида была, но дело в том, что было какое-то ослепление у людей. Да и не видели они на тот момент человека, вот особенно после убийства, злодейского убийства государя, под именем которого они могли бы восстановить монархию. Да и о монархии тогда никто не задумывался, слишком больное общество было. Страна клокотала, как котел. Дело не в Колчаке, не в Деникине. И не в Алексееве, а в той уже сумасшедшей ситуации, которая началась после февральской революции.
А если бы все-таки Корнилов остался жив, вот этот единственный снаряд, разрыв которого убил его, что-то бы это могло изменить? Все-таки Корнилов, мне кажется, более был талантлив как военный лидер, он был сильнее, он был харизматичнее.
Харизматичность ему, конечно, не откажешь. Что касается глобальных полководческих талантов, Антон Иванович Деникин проявил себя как блестящий полководец. У Лавры Георгиевича даже таких возможностей не было. И на фронтах гражданской войны, кстати, почему красные выигрывали зачастую? Тут две таких причины стратегических я вижу. Я не историк, конечно, но могу сказать свое мнение как человека, который долгие годы занимался гражданской войной. Первое, что центр страны был в руках у красных, сердце страны — Москва.
Там все Петербург. Склады, там все, да, оружие, безусловно. Там снаряжение, все-все.
Да и вообще вот вся власть у нас централизована была. А второе – это то, что большевики очень быстро поняли значимость массы. И вот они валили массой. Они же объявили тотальную мобилизацию в Красную армию. Там хочешь не хочешь, там брали просто все мужское население. Крым, маленький Крым заваливали. Просто 2-миллионная масса валила на этот Крым. Вот представьте себе. На
эти задавили пулеметы. Числом, по сути дела, числом, получается, да. Так.
И в очерках «Плен» у Ивана Савина это очень хорошо описано, как вот эта масса вливалась туда, в Крымскую воронку.
Все-таки нам нужен какой-то праздник, может быть, общенациональный, может быть, это даже не 7 ноября, а какой-то другой день исхода или что-то иное.
Я думаю, не праздник, но он у нас, кстати, есть, только его сместить бы на один день. Вот мы празднуем 23 февраля, это чудовищный праздник, потому что...
Притянутый за уши совершенно.
Да, абсолютно притянутый за уши. Всегда говорят, что там под Нарвой и Псковом остановили немцев. Да, немцы сами остановились, от Нарвы и Пскова Дыбенко со своей ордой аж до Самары пьяные гнали в перепуге на захваченных вагонах. А вот 22 февраля начался ледяной поход, когда из Ростова, из Новочеркасска вышли вот эти вот маленькие белые части, их всего-то было 2500 плюс еще 1500 обоза штатских людей, которые шли вместе с ними. Армия была отягощена огромным обозом. И вот они шли в неизвестность, в пустоту, как сказал генерал Марков, за синей птицей. Они выступили в поход на Екатеринодар. Трагический поход.
Кто у вас самый любимый персонаж из героев Второй русской смуты? И, может быть, какие-то стихи вы прочтете? Колчак, Врангель?
Я очень люблю Петра Николаевича Врангеля. Я очень ценю, преклоняюсь перед личностью генерала Владимира Оскаровича Капеля. Конечно, вот такие люди, они приходили, к сожалению, к руководству уже в самые последние, не то что дни, а часы белой борьбы. Капель возглавил армии Восточного фронта, когда уже шло повальное отступление. Чуть-чуть бы раньше, с его несомненным суворовским военным талантом, талантом организатора. Но вот этих людей не допускали. Врангель Петр Николаевич, который был, кроме всего, еще очень хорошей политикой, и был молод, и был готов к государственной работе, подготовлен был к этому всей своей жизнью.
Но он поздно слишком пришел.
Да, он поздно. И тоже его был конфликт с Деникиным очень серьезный. Я сейчас не берусь говорить, кто из них там вот в этом конфликте был прав, но это был конфликт двух людей, болеющих за Россию, и чьи точки
зрения. И людей с разным взглядом. взглядом на то, как нужно вести войну, на стратегию и тактику гражданской войны. Вот это вот, конечно, беда наша большая. Это когда в товарищах согласия нет.
У меня есть поэма, посвященная Петру Николаевичу Врангелю, она так и называется, «Врангель». Я маленький фрагмент прочитаю из нее, крошечный просто. «Словно осколки имперских корон, брызги роняет волна. Белая гвардия, черный барон, русская боль и вина. Белая гвардия, мертвый корнет, павшим играет отбой. Ваше сиятельство, выхода нет, стоит ли спорить с судьбой? Стоит ли спорить? Наверное, да. Вечна ли власть сатаны? Может быть, внуки узнают тогда правду гражданской войны? Может быть, правнуки все же поймут подлое время кляня? Честность порывов, трагедию смут, горечь минувшего дня».
Был исход, когда благодаря хорошей организации удалось очень много людей спасти. 130 тысяч человек ушли на этих транспортах из Крыма. Уходили мы из... 120 тысяч. Ну, может быть, да, но... Все равно это приличное количество, кое-кто остался и погиб. Но что потеряла Россия в результате гражданской войны в интеллектуальном плане, в культурном плане, в экономическом плане? И в какой степени вот эти вот потери сказывались на нас? Мне кажется, что сказываются до сих пор.
О, они еще будут очень долго сказываться.
Это был цвет нации, в общем-то, и с той и с другой стороны.
Цвет нации вырабатывался веками. Вот Россия шла действительно эволюционным путем до 17-го года. И говорить о том, что вот было дворянство там, со всеми привилегиями, это очень большая натяжка. Дело в том, что уже дворянство было в сильнейшей степени размыто. Если говорить об офицерском корпусе, то он на добрую половину был выкашен за годы Великой войны Первой мировой. А дворянство как таковое, оно уже сливалось с интеллигенцией. Шел естественный эволюционный процесс. И мы двигались, в общем-то...
Социальный состав изменился, в общем-то.
Да, и изменился социальный состав. И власть, в общем-то, государственная власть в России, она тоже постепенно менялась. Нужно было дать время. Недаром Столыпин говорил: дайте мне 10 лет без войны, вы с нами не справитесь уже. Россия будет непобедима во всех отношениях. Но вот, к сожалению, этого не было дано. Было какое-то господнее попущение. И что потеряла Россия? Мы потеряли вот тот верхний... Самый драгоценный слой не просто интеллигенции, а вот людей высшего порядка, которые выдавливались как бы из народной среды в течение столетий. И вот он, как сливки вот у молока, понимаете, он был срезан. И началось новое, уже в советское время, формирование новой государственной элиты. Но это были люди Ивана Ростова не помнящие. Да. Что говорить, даже сейчас ведь немногие знают дальше своих... дедушек и бабушек. Вот я с многими молодыми людьми говорю. А ведь раньше даже в сельской местности, в крестьянских семьях знали всех-всех-всех своих предков. Вот
понимаете, было опасно говорить о связях там с купцами, с дворянами, со священством. И некоторые люди, родители скрывали, к нам на эфир приходит иногда человек, говорит, от меня скрывалось, что я там купеческом сословии.
Не случайно или... скрывали, потому что как-то. Последствия могли быть очень жестокими. Ну, мы знаем этому очень много примеров.
Почитайте еще что-нибудь из вашего замечательного цикла. Кстати, он, как он появился? Как давно вы пишете? Я так понимаю, что работа над подготовкой Савина к изданию как-то на вас повлияла, наверное, подтолкнула?
Ну, это было и до книги Савина. Кстати, вот книга, которую держу в руках, «Белый марш», она была издана в 2005 году. Тогда еще не была даже работа начата над...
А Савин, кажется, в 2007 вышел, да?
2009. «Всех убиенных помяни Россия». Я был просто заворожен литературой русского зарубежья еще с конца 80-х годов. Для меня это было такое потрясающее открытие, как и стихи Николая Степановича Гумилева, моего любимейшего поэта, на которого я ориентируюсь, и к поэтике которого у меня почти такое вот религиозное отношение. Это, конечно, немножко шучу, но это
да,
так.
Да, Гумилев, конечно, великий русский поэт.
И вот эти две составляющие, это белое движение, литература русской миграции и творчество Николая Степановича Гумилева, они меня, в общем-то, делали и воспитывали в литературном смысле. Поэтому я всегда этим занимался. Это не просто цикл, это красная линия в том, что я пишу и делаю и в свое время на телевидении, и в литературе.
Магистральная линия.
Магистральная
линия. Красная линия.
Ну, магистральная линия, да. Уйдем от красного цвета. Вот с моим другом, кинорежиссером Сергеем Зайцевым, известным кинорежиссером, документалистом. Он замечательные фильмы снял «Погибли за Францию» о русском экспедиционном корпусе, памяти знаменитого певца Валерия Агафонова фильм «Порог сердца», еще добрый десяток столь же сильных фильмов. И вот мы с ним работаем, сейчас работа еще идет, над фильмом о русском эмигранте Владимире Владимировиче Звягинцеве. Ну, я работаю как литератор, я написал ряд текстов стихотворных, которые должны звучать по ходу картины. Я видел только рабочую заготовку фильма. Мне очень понравилось, как там Сережа это сделал. Надеюсь, может быть, через год все-таки лента будет создана. А сейчас я почитаю одно из этих стихотворений. А Владимир Владимирович Звягинцев — это потрясающая личность. Это сын последнего командира кавалергардского полка. Он родился в Царском селе. Ему было 3 годика, когда его увезли за рубеж в эмиграцию. Он родился в дни Великой войны. То есть на момент Красной Смуты он был младенцем. Но в эмиграции он стал главным униформистом, историком. Он лично зарисовал мундиры российских полков всех, практически начиная с Петровского времени и заканчивая последним царствованием. То есть вот то, что мы сейчас имеем, огромные альбомы, они переданы в Дом русского зарубежья, где в мельчайших деталях вся вот эта история русской амуниции, она очень сильно развивалась, менялась за несколько столетий, была этим человеком воссоздана в цветах, вот в мельчайших деталях. И вот стихотворение, посвященное памяти Звягинцева. «Когда над землей сгущается тьма, и сердце неясно томится, тогда открываются сами тома, тогда оживают страницы, и сходят солдаты минувших веков с листов прямо в полночь живую под треск барабанов, под грохот подков, под старую песнь боевую. Казак и гусар, канонир и стрелок, герои из плоти и стали — покрытые пылью военных дорог и славой победных баталий, моряк, пехотинец и кавалергард, ударник корниловской роты, слагают шеренги идущих бригад, полки, экипажи, расчеты. И слышится, будто звенят стремена, оружие лязгает гневно, то эхо Гангутта и Бородина, Шенграбина, Кульма и Плевны. Седой гренадер из петровских времен незримо обнимет за плечи потомка, забывшего шелест знамен, не знавшего воя картечи, и скажет: не верь, что державу твою убьют те, кто жадны и лживы. Мы вместе, мы рядом, мы в общем строю, мы прошлым и будущим живы.
Такой вопрос. Вот после гражданской войны, конечно, прежде всего в эмиграции, многие люди стали думать, в чем причина, какие религиозные основы легли во вторую русскую смуту. Вот это все-таки было наказание от Господа или испытание? И все-таки вот неизбежность этого испытания, этого пути, насколько она? Она, мне кажется, не столь очевидна. Ведь можно было это как-то остановить?
Трудно сказать, вот можно это было или нет. Об этом ломали головы такие умы. И к единой точке зрения так и не пришли. Наверное, тут было и наказание за вот эту пошатнувшуюся веру, и испытание.
То есть, если был бы стержень духовный, никакими речами, посулами народ бы с толку, с панталыку нельзя было сбить?
Наверное, да, но ведь этот стержень, он не в 17-м году расшатался. Это давно шло, в общем-то, слагаемое всего этого, всей этой катастрофы 17-го года, они проходят, может быть, еще со времен первой смуты, со времен раскола, с петровских времен, когда тоже подрубили становой хребет старой России, в общем-то. Я читал когда-то Игнатия Брянчанинова, так вот он с ужасом писал, ну это наш знаменитый святой священник, с ужасом писал императрице в письме, что сейчас вот среди нашего высшего сословия, среди дам, значит, высшего света, модно иметь в любовниках священника. А это на начало XIX века. Вы представляете, вот уже когда шла коррозия веры.
Да, наверное, мне кажется, это все предопределено было свыше, это было не случайно. И то, что с нами сейчас происходит, тоже не случайно. Есть промысл Божий в этом кризисе или там цикле кризисов. Поэтому надо молиться, надо уповать на Господа, надо надеяться. В завершении разговора, есть ли какое-то стихотворение, где вы оплакиваете погибших, какой-то реквием? Мне кажется, уместно вот им закончить разговор, потому что они не только прокляты, но многие старались, чтобы были забыты эти безымянные могилы где-то в степи, где лежат эти люди замечательные. Ведь выйти в этот ледяной поход, вот там всего 4000 человек было, да, участвовало, ну, кем было надо быть? Люди шли, понимая, что, скорее всего, не вернутся.
Это самый героический поход в русской истории. И вот, когда говорили, вот какой день должен быть праздником, вот я считаю, что начало ледяного похода – это должен быть наш праздник, потому что действительно люди были защитниками Отечества, они вышли на защиту своего Отечества, раздетые, разутые, почти без патронов, потому что работать порой просто штыками приходилось. Их в плен не брали, они в плен не брали. Но это горстка людей, может быть, это были единственные, кто тогда встали грудью на защиту старой России и вообще жизни. Вот мой реквием. Он написан мне немножко необычно, не свойственной мне манере, таким свободным стихом. Иногда, словно кадры старой хроники, я вижу лики белых воинов, последних солдат империи, ушедших когда-то к чужим берегам и странам от истерзанной, объятой адским пламенем Родины, ушедших с оружием в руках и с мечтой о возвращении, ушедших непобежденными, ибо их победа в области духа, и нет нигде иной правды, кроме правды Господней. А значит, они непременно вернутся. Вернутся из вечности, из небытия, откуда вроде бы нет возврата, но они вернутся. В те самые мгновения, когда мир наш окончательно рухнет под гнетом лжи и предательства, и космический бездонный мрак поглотит его, в тот самый последний, дикий и горестный миг вдруг прозвучит старый армейский сигнал. Тьма расколется ослепительной молнией, и в пролом с винтовками наперевес хлынут легендарные офицерские роты, взметнутся пропахшие дымом, пробитые в боях знамена ударных полков. Победным сокрушительным натиском пойдут герои Белой России. В неистом сабельном блеске рванутся казачьи лавы, рубя и кромсая визжащую бесовскую нечисть. Ты все пишешь о гражданской войне, слыша я порой раздраженные голоса близких мне людей. «Брось», — говорят они, — тема исчерпана, белых уже нет, и скоро вообще ничего не будет. Что ж, вероятно, это так, но я верю, что все-таки в самый последний миг.
Замечательные слова, хочется к ним присоединиться, да будет так. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Кузнецов, замечательный поэт, специально приехавший к нам, чтобы мы записали этот эфир из старинного русского города Калуги. Надеюсь, встреча наша не последняя. А в завершении нашего разговора песня Сергея Мазуренко «Георгиевский кавалер». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Прищелкнув чуть-чуть каблуками, слегка свой пробор наклони, и звякнув тихонько крестами, ты даму на вальс пригласи. Звучал он томительно, томно, казалось, все плыло вокруг, и нежность руки на погоне, и вальс четко пишет свой круг. Кресты, 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 гвардейский носил офицер. Кресты, 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 георгиевский кавалер. Кресты, 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 георгиевский кавалер. Позор для мундира и чести, дай, Господи, силы снести. Скотина без сердца и чести срывает с мундира кресты. Солдат, полупьяное быдло, бежавший со войны дезертир, а склабище рвато бесстыдно с тебя рвет гвардейский мундир. Кресты, 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 русский носил офицер. Кресты, 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 георгиевский кавалер. Кресты, 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 георгиевский кавалер. В каком-то неясном тумане, сведя пол России с ума, катилась в штыков урагане гражданская эта война. Ни пользы, ни чести, ни славы никто здесь себе не стяжал. Лихие казачьи лавы вводил ты в кровавый кошмар. Кресты, кресты, кресты белый носил офицер. Кресты, кресты, кресты георгиевский кавалер. Кресты, кресты, кресты георгиевский кавалер. Ты верил глазам и не верил, и явью казался тот сон. Вдали исчезающий бег. Россия, родительский дом. И страшные годы разлуки, свинцовая боль и тоска, и ранним морозом сидим, и сабельный шрам у виска. Кресты, 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 оборвана жизни струна. Кресты стоят, кресты на Сент-Женевьев-де-Буа. Российские кресты на Сент-Женевьев-де-Буа.